про бюджет на наступний рік.
Новості в ефірі Радіо Крим Реалії.
Доброе утро, в студии Снежана Старовицкая. Мы начинаем с новостей. Похищенный крымчанин Ринат Параламов сообщил о пытках. Центр Симферополя сегодня останется без воды. В Киеве на Бессарабском рынке открыли форум «Ялтинские стратегии». Сейчас подробнее. Крымчанин Ринат Параламов, которого обнаружили накануне на автовокзале Симферополя со следами побоев, рассказал в комментарии «Крым Реали» о пытках, которые к нему применяли неизвестные. Он добавил, что его заставили подписать некие протоколы, где потерпевший оговаривал себя, своих знакомых и тех, кому это выгодно.
После этого они посадили меня на колени, обратно завязали скотчем, натянули на голову ремень. Я был в мешке, если не ошибаюсь, я уже, по-моему, в мешке был. Натянул ремень и начали его стягивать. При первой стяжке было, конечно, ощущение болезни, но второе они еще сильнее стянули, и челюсть закрылась. И речь чуть внять не стала. Они сказали вот так, положили и начали дальше пытать. Я не смог выдержать, сказал, достаточно, хватит.
Параламова похитили 13 сентября, его увезли в неизвестном направлении люди в масках и без опознавательных знаков. Через день его обнаружили на автовокзале Симферополя со следами побоев. По словам крымско-татарского активиста Абдуллаха Якубова, после обследования в отделении скорой помощи городской больницы номер 6 в Симферополе Параламова опрашивали сотрудники российской полиции. Российские силовые структуры на этот момент ситуацию не комментируют. В США ввели новые санкции против Ирана. Соответствующий список опубликован на сайте американского Министерства финансов. Туда включили 7 граждан Ирана и 2 базирующиеся в Украине компании, которые, по мнению Вашингтона, причастны к финансированию ядерной программы Тегерана. Речь идет о Dart Ukrainian Airlines и авиакомпании Kors. Под санкции попали также 2 иранские компьютерные сети, обвиняемые в кибератаках на Минфин США. С этого момента заморожены все их американские активы, а гражданам США запрещено вступать с ними в деловые контакты. Вашингтон обвиняет Иран в тайных попытках изготовить ядерное оружие, нарушая соглашение между Тегераном и 6 мировыми лидерами, подписанное 2 года назад. Традиционный ежегодный форум Ялтинской европейской стратегии для торжественного открытия выбрал необычное место – Бессарабский рынок в центре Киева. Украинских и международных гостей угощали тем, чем обычно торгуют на этом рынке.
Ялтинський з'їзд саміт, що раніше там в Ялті відбувався, перенесли до нас, на наш знаменитий ринок.
У нас є сьогодні спешл меню із настояних на місцевих українських всяких корнях, фруктах і так далі, типу бухлішка, і ми з ним готуємо коктейлі.
Покупця зараз не так багато, всі в від'їздах, літо в нас було не гаряче.
Welcome all of you to Kiev and 14th annual conference of Yalta European Strategy.
Форум «Ялтинские стратегии» продлится еще 15 и 16 сентября и сосредоточится на вызовах миру. До аннексии Крыма соседней России форум, куда приезжали ведущие политики и бизнесмены ЕС и США, проводился на полуострове. 4 улицы в центре Симферополя сегодня останутся без водоснабжения. Об этом сообщила пресс-служба подконтрольной Кремлю администрации города. С 9 до 13 часов не будет воды по улице Самокиша, проспекте Кирова, улице Крылова, улице Севастопольской, говорится в сообщении. Как проинформировали в пресс-службе, причина отключений – проведение работ по замене запорной арматуры. После аннексии России и Крыма полуостров стал испытывать дефицит воды. Подача ресурса на полуостров по Северо-Крымскому каналу, соединяющему главное русло Днепра с полуостровом, была прекращена. В Судаке припаркованный у мусорных баков автомобиль завалили бытовыми отходами. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил местный блогер Александр Кирьяков. Месть мусорщиков по-судакски. Некто припарковал машинку у контейнеров, и мусорный стоп-хам сделал вот такое, написал он и сопроводил пост фотографиями. По его словам, машину завалили мусором на перекрестке улиц Морская и Ушакова неподалеку от отеля «Солдая» в Судаке. На одной из фотографий виден силуэт судакской крепости. Судя по фотографиям, мусором завалили автомобиль «Форд», зарегистрированный в Московской области. Поступок неизвестных вызвал одобрительную реакцию пользователей соцсетей. Сегодня в Крыму будет солнечно. По прогнозам синоптиков, температура воздуха поднимется до 32 выше 0. В районе Чангара и Новоалексеевки до 27 градусов тепла и ясно. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на административной границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Вы слушаете «Радио Крым Реалий». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио. С 4 сентября слушайте «Радио Крым Реалий» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалий» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Доброе утро, Крым. В эфире самое крымское в мире радио «Крым Реалии». У микрофона Сергей Макрушин. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц в 7.35 и 12.30, а также на отметке 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Номер для жителей материковой части Украины 044 490 29 05.
Тема дня.
Прошу прощения, в 12.10 и 7.35 мы выходим в эфир на средних волнах. Вот меня поправляют из нашей рубки. Итак, возможно, вот в это раннее время, в 7.35, вы как раз пьете свой утренний кефир или едите свою молочную кашу, и тем интереснее вам будет послушать тему нашего разговора. Будем говорить о том, что происходит с рынком молочной продукции в Крыму, почему на Крымский полуостров везут молоко из дальних регионов соседней России вместо того, чтобы продавать там местную продукцию. Вот что с ней случилось, какие принципы логистики молочной продукции действуют сейчас на Крымском полуострове и почему в этом молоке находят антибиотики. Об этом мы поговорим в ближайшие 25 минут после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
Молочные продукты, которые продаются на оккупированном полуострове, содержат антибиотики и растительное масло. Об этом сообщает пресс-служба подконтрольного Кремлю Россельхознадзора по Крыму и Севастополю. Специалисты проверили продукцию, которую поставляют в магазины, санатории и здравницы, в том числе и детские. Всего было отобрано 17 проб. Такую молочку для жителей полуострова везут из Брянской, Московской, Самарской, Смоленской областей, Краснодарского, Ставропольского края, из республик Удмуртия, Кабардино-Балкария, Башкортостан, соседней России.
Может, у нас уже это языковые все вкусовые рецепторы от политических каких-то реалий зависят. Но реально, когда покупаешь российскую молочку, она гораздо хуже по качеству.
Так жители Крыма оценивают российскую молочную продукцию. Подобные жалобы начались после того, как с материковой Украины в Крым были прекращены поставки продуктов питания. На самом полуострове после аннексии начался процесс уничтожения молокозаводов, говорят уволенные сотрудники Симферопольского предприятия «Крыммолоко».
А продукцию откуда будут привозить? С материка, с России. Это наши крымчане будут есть продукцию длительного хранения. Это химия. Мы натуральные. Мы накормили детей и всех жителей Крыма натуральной продукцией.
А у нас была Украина? Когда Украина у нас была. Нам почти месяц зарплату не платили. Мы это все терпели. Мы никуда не могли пойти. Мы все боялись. Думаем, ну ладно, пришла Россия. Это честные люди, справедливые. Они нам помогут. Мы будем вместе с ними работать. А получилось, что нам надо было писать везде, сообщать, жаловаться. А мы просто сидели и ждали, когда нас обанкротят. У нас успокоили. И мы еще виноваты. И мы еще оказались виноваты, что мы никуда не писали, мы не жаловались.
Тогдашний подконтрольный Москве министр сельского хозяйства Крыма Андрей Григоренко оправдывал инвестора, который закрыл и обанкротил «Крыммолоко». Чиновник заявил, что это старый огромный завод, который действительно неэффективен, находится в центре Симферополя, да еще и с высокими зарплатами у сотрудников. Григоренко добавил, что доля собственного молока на крымском рынке в 2016-м не превышает 30%, при этом перерабатывающие мощности заняты лишь на треть. С начала 2017 года на полуострове было отобрано на исследование 147 проб молочных продуктов. В 60 случаях была установлена подмена на натуральных ингредиентов жирами растительного происхождения.
Крым в центре внимания.
К судьбе завода «Крыммолоко» мы еще вернемся в течение нашего эфира, потому что она настолько показательна и в какой-то степени даже цинична, что пропустить ее, конечно же, мы не можем. Немного информации в продолжение эфира. С начала 2017 года количество случаев подмены натуральных продуктов растительными жирами составило в Крыму 52 случая из 125 проведенных проб. В Севастополе 8 из 22. В результате последних исследований Россельхознадзора, так называемого Крыма и Севастополя, были выявлены растительные жиры и окситетрациклин в сырах, сметане и сливочном масле. Что это за добавки? Мы расспросим нашего эксперта. С нами на связи Нина Кильди, руководитель отдела тестирования научно-исследовательского центра независимых потребительских экспертиз ТЕСТ. Нина, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, чем же так опасны растительные жиры и окситетрациклин в сырах, сметане и сливочном масле?
Ну, если говорить о растительных жирах, то в первую очередь, конечно, будет страдать вообще пищевая ценность, то есть польза продукта будет уменьшаться. Потом, конечно же, продукты с подменой жирами не настолько вкусные на самом деле, как их не всегда легко можно отличить, но тем не менее в последнее время многие люди жалуются, что вот продукты стали уже не те, и что после их употребления, ну, какое-то ухудшение самочувствия.
А по каким органолептическим, может быть, свойствам можно определить, натуральный молочный продукт или нет?
Ну, может появиться такой неприятный жировой привкус. То есть, если, например, говорить о том же сливочном масле, то у него такого вот жирового налета на небе сливочное масло и вообще молочный жир не оставляет. В отличие от, скажем, если вот маргарин, у него очень такой, ну, явный неприятный жировой привкус. Может страдать и консистенция продукта, там сыры, например, будут больше, ну, не настолько твердые, они более пластичные, будут такие, знаете, на пластилин, как говорят, похожие. Вот. То, что касается, ну, это как бы такие не самые опасные, хотя тоже очень важные моменты. Но хуже всего, когда вот эта подмена растительными жирами, она происходит за счет добавления не столько пальмового масла, сколько вот маргаринов и похожих жиров, там могут получаться в результате высокие проценты по трансжирам. А это уже опасные соединения, которые очень плохо влияют на сердечно-сосудистую систему, там увеличивают процент заболевания атеросклерозом. То есть это уже прямая опасность и прямое негативное влияние на здоровье. Поэтому нельзя сказать, что это только такая как бы экономическая, да, что страдает только наш кошелек и не совсем вкусный получается продукт. Он получается менее полезным и зачастую он может получиться и опасным. Это то, что касается именно растительных жиров.
Так, а вот еще одну добавку, которую мы выявили, окситетрациклин. Сложное очень название. Давайте, расскажите нам, пожалуйста, что это за такое вещество, зачем его туда добавляют и как это может сказаться на здоровье потребителя?
Тетрациклин и все его производные, в том числе и окситетрациклин, это группа антибиотиков. То есть на самом деле антибиотик очень широко применяемый, в том числе и в медицине. Но применение антибиотиков, оно запрещено в том смысле, что они не должны попадать в готовый, в конечный продукт. То есть понятно, когда животные болеют, корова болеет, ее нужно лечить, но пока животному дают антибиотики, молоко от него нельзя пускать на производство, нельзя, даже если в частном хозяйстве, это молоко нельзя сдавать на пункты приема молока. То есть молоко с антибиотиками не должно поступать на производство, оно не должно потом поступать в торговую сеть для потребителя. Любое употребление антибиотика, оно негативно влияет в том смысле на организм, что вот это бесконтрольное постоянное употребление антибиотиков приведет к тому, что человек потом, когда заболеет, ему нужно будет лечиться антибиотиками, они будут уже неэффективными. То есть у нас постоянно увеличивается количество микроорганизмов, которые устойчивы к антибиотикам. Постоянно нужно разрабатывать новое поколение антибиотиков, все более и более и более сильные. Получается очень замкнутый такой круг. То есть в конечных продуктах питания, в молоке, твороге, масле и так далее антибиотиков быть не должно.
Ну вот в Крыму получается, что почти каждая вторая взятая проба молочной продукции, она в результате дает подмену, да? Она говорит о подмене натурального продукта вот растительными жирами. Почему производители идут на такой ход? Это для экономии, либо для того, чтобы было проще на дальние расстояния доставлять эту молочную продукцию. Зачем это делают?
Нет, это исключительно вопрос экономии. Растительные жиры, я бы не сказала, что они очень сильно, например, продлевают срок хранения продукта. Есть другие способы для продления. Если бы хотели сделать более длительный срок хранения, добавляли бы или консерванты, или добавляли бы антиоксиданты для того, чтобы жир не так портился. Но сама подмена именно по жирам – это исключительно экономический эффект для производителя. Вот и все.
Благодарим вас. Напоминаю, что с нами на связи была Нина Кильди, руководитель отдела тестирования научно-исследовательского центра независимых потребительских экспертиз ТЕСТ. Продолжаем. Главный эксперт организации «Росконтроль» Светлана Дмитриева, которая занимается мониторингом качества продуктов в России и оценкой молочной продукции, рассказала о самых распространенных сегодня нарушениях в продаже молочной продукции в соседней России, а также рассказала, что хоть в Крым и проще, чем в Сибирь, доставить молоко, но натуральным продуктом это молоко оказывается довольно-таки редко. Давайте послушаем.
Точка зрения.
Конечно, пальмы до сих пор много, то есть фальсификация тропическими жирами, она обнаруживается, она часто обнаруживается, особенно в высокожирных продуктах, потому что это очень выгодно. Раньше часто были случаи грубого несовпадения по пищевой ценности, когда массовая доля жира молочных продуктов значительно была меньше, чем заявленной, от 1 до 5% просто вот так вот доходило. Сейчас этого меньше, потому что это стало лучше контролироваться. Но, опять же, это часто встречается. Несоответствие пищевой ценности заявленной. Потом очень часто обнаруживается наличие стабилизаторов консистенции на основе крахмала, который не заявляется в творожной продукции. Также встречается консервация творожных, опять же, продуктов, незаявленные и запрещенные. Это с арбиновой кислотой. Просто с плохим микробиологическим состоянием продукты встречаются, когда там дрожжи и плесени в несколько тысяч раз превышают допустимые уровни по техническому регламенту. То есть это нарушение в хранении. Но это не фальсификация, это просто именно, что уже продукт либо был изначально произведен в плохих санитарных условиях, либо были грубые нарушения при его хранении, либо он как-то там был просрочен. В общем, это уже также является нарушением безопасности, нарушением обязательных требований технических регламентов. Доставляется молоко в районы Крайнего Севера, туда гораздо дальше. Так что все это вполне себе возможно для районов Крайнего Севера. Как раз разрабатывались сухие молочные продукты тогда. То есть, вот, например, работать, если брать Крым, то, конечно, вам гораздо удобнее работать там с сухим молоком, его восстанавливать, молочные напитки. Это будет как-то так и безопаснее, и честнее, и проще с логистикой.
Точка зрения.
Это был комментарий главного эксперта организации «Росконтроль» Светланы Дмитриевой о том, почему в Крым из соседней России доставляют молоко, которое, ну, технически молоком, наверное, назвать все-таки сложно. Это радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Обсуждаем мы, куда же делось натуральное крымское молоко известных крымских производителей, почему крымчане теперь вынуждены на свой страх и риск покупать то, что продается. А я напомню, что почти каждая вторая проба молочных продуктов, взятая в Крыму, она показывает подмену натуральных продуктов растительными жирами. Итак, что же произошло с местным производителем? Самый крупный крымский молокозавод «Крыммолоко», да, производитель молочной продукции, владелец множества известных крымчанам торговых марок, он в Крыму больше не работает. До оккупации Крыма и контрольный пакет акций сосредоточила в своей собственности корпорация «Gemini Incorporated», если я не ошибаюсь, это резидент Соединенных Штатов Америки. Сам инвестор, который владелец этой компании, он, можно сказать, да, из Украины. И вот он прекратил свою работу в Крыму после оккупации Крыма. Это, видимо, связано как-то и с американскими санкциями, и с процессами так называемой национализации в Крыму. Но перешел он не в собственность так называемой Республики Крым, этот завод «Крыммолоко». Теперь в здании, которое всем известно в Симферополе, находится кубанская фирма «Агрокомплекс» имени Н. и Ткачева. Возможно, вам покажется, что это как-то связано с Александром Ткачевым и его именем назван этот завод. Нет, этот завод назван именем его отца, отца нынешнего министра сельского хозяйства и крупного бизнесмена из Краснодарского края Александра Ткачева. Сегодня туда входит более 60 предприятий, которые как раз-таки и занимаются, в том числе и молочным скотоводством и переработкой различной продукции. И поставляют они свою продукцию, в том числе и на Крымский полуостров. О прекращении работы завода «Крым-молоко» в начале 2016 года заявили работники предприятия, тогда пеняли на Украину, что из-за товарной блокады нет поставок сырья с материковой части страны. 300 сотрудников тогда были вынуждены искать новую работу после закрытия предприятия. Это только в Симферополе, мы не говорим о том, что закрылись еще и филиалы. И на начало этого года появилась на фасаде здания, где было предприятие «Крым-молоко», вывеска «Агрокомплекс натуральные продукты Кубани». Вот такие теперь натуральные продукты Кубани вынуждены потреблять крымчане. Давайте мы об этом тоже поговорим с Андреем Александровым, экспертом рынка продовольственных товаров в Крыму. Андрей, доброе утро. Откуда в Крым приходит молочная продукция?
В Крыму можно рынок разделить на две такие крупные блока. Это местный производитель, Джанкойский молзавод, «Новатор», производит достаточно много продукции. Сегодня это чуть ли не единственный производитель молочных продуктов. Относительно, вторая часть молочного рынка, это, конечно же, российские производители разного калибра. И вот предыдущий эксперт говорил по поводу некачественной фальсифицированной продукции. Тут бы я хотел добавить пару фраз. Ключевой момент в том, что исследуются в основном продукты, которые поставляются по тендерам. А это совсем иной рынок. Там бал правятся совершенно другие поставщики.
Но это тоже очень важный рынок, ведь по тендерам, да, покупают продукцию для больниц, для школ. Я правильно понимаю?
Да, конечно, это огромный рынок, и он очень важный, но просто тут важно нашим слушателям четко разделять и не объединять эти два понятия в одно. То есть, когда мы говорим о том, что крымчанин приходит и покупает некачественный товар, то это скорее, я бы не согласился с таким утверждением, по простой причине, что жители Крыма, крымчане, они достаточно балованные, если так можно выразиться, по российским меркам. Они привыкли к высококачественному продукту, к натуральному молочному продукту, которым там на протяжении 20 лет их успешно снабжала Украина. И местный производитель тоже производил, тот же «Крым-молоко», очень высококачественную продукцию. Вот. И покупать вот тот продукт, который по тендерам поставляется, скажем так, за 3 копейки в учреждения здравоохранения, образования, крымчанин не будет. Так оно и произошло. В первые же годы оккупации в Крым рвануло достаточно много всяких сомнительных производителей, думая, что здесь нулевой рынок, пустой и нищий, скажем так. Или я не знаю, там на что они рассчитывали, но, в общем, цена не сыграла роль. Крымчанин сегодня платит завышенную цену за продукт более высокого качества, можно сказать, самого высокого качества. И этот продукт является основной удельный вес в продажах в рознице, составляет именно качественный, но дорогой продукт. А в бюджетной сфере там же никого не спрашивают, какой продукт они хотят покупать. Поэтому такие вот мелкие производители фальсифицируют свой продукт, якобы называя его ГОСТом. Благодаря своей там крайне низкой цене они перекрывают доступ в поставок более качественного, но более дорогого производителя. Ну и вот этим сегодня и заинтересовалась вот та служба, которая давала дать комментарий предыдущий. Вот, что касается производства, я извините, закончу, чтобы не сбиться. Что касается производства молочных продуктов в Крыму, то в Крым никогда не был самодостаточным регионом. Вы сами понимаете, специфика Крыма, что сельское хозяйство Крыма не могло произвести столько сырого молока, чтобы обеспечить даже без учета сезонности спрос внутри полуострова. Поэтому в Крым традиционно молоко везлось, сырое молоко я имею в виду, из Херсонской, Запорожской, Николаевской областей. И здесь перерабатывалось, в том числе такими производителями, как «Крыммолоко» и «Джанкойский молзавод». Они все сидели на поставках с материковой Украины. Сегодня ситуация изменилась. Где джанкойская компания «Новатор» берет столько сырого молока, у меня лично большие сомнения, что это...
Я вот заходил на их сайт, еще, судя по сайту, действует компания, производит продукцию, да. Но вот по поводу сырьевой базы, да, действительно странно.
Да, но тут нужно понимать, что когда производится продукция из натурального молока коровьего, да, сырого, то кроме есть такое понятие, как жировой баланс. То есть если вы производите кефир, йогурт, творог обезжиренный, то у вас должно скапливаться очень много сливок. А сливки идут на производство молока, масла, собственно говоря, чего-то такого, что содержит очень много молочного жира, да. Но сегодня, как вот я вижу, что, скорее всего, производство в Джанкое использует достаточно большую долю сухого обезжиренного молока для производства вот этих вот молочных продуктов, которые, в принципе, не требуют большого количества молочного жира или вообще обезжиренные, типа йогурт, кефир. Вот, поэтому у меня мое личное мнение, что потому что молоко сырое вести Краснодарского края, вообще нерационально.
И рискованно, да, достаточно.
Потому что логистика убивает всю экономику.
Насколько вообще показательно для крымского рынка сейчас вот эта история, которая произошла, например, с «Крыммолоком», когда на месте крупнейшего местного производителя, да, пусть там переработка была из молока, которое везли из соседних областей, была, но все-таки это был местный производитель. Вот теперь на его месте сидит производитель краснодарский, который занимается только дистрибуцией своей продукции на Крымском полуострове, которая совершенно не местная, да, и к его качеству много вопросов. И к владельцу этого агрохолдинга тоже, его знают уже все крымчане, не только те, которые занимаются производством молочной продукции и разведением крупного рогатого скота, да, но мы помним еще историю со свининой, которая была в Крыму. Так вот, насколько сейчас это показательна вообще история для Крыма, для того, что происходит на рынке сельскохозяйственной продукции?
Смотрите, в Крыму особо и не было мощного агропромышленного производства, да, то есть по ряду причин Крым — это же тупик, здесь никто не складывался в какие-то серьезные производства, которые бы работали не локально, а глобально, хотя бы на всеукраинском рынке. Поэтому говорить о том, что ситуация с «Крыммолоком» она имеет повальный характер, нет. Просто по причине того, что таких предприятий, как «Крыммолоко», раз-два и обчелся в производстве продуктов питания. Это знаковое предприятие было. Наверное, вот поэтому, да. То есть Крыму изначально, Крым был, зависим от поставок продуктов питания. То есть на материковой Украине создавались крупные бренды, они завоевывали потребителей всей страны, в том числе и Крыма. И складывалась так история, что в Крыму продавались украинские бренды, которые были любимы потребителями Крыма, крымчанами. Но при этом эти бренды производились где-то за пределами Крыма, потому что Крым в силу своих географических, экономических особенностей, он был неинтересен с точки зрения, чтобы здесь что-то такое производить и потом на всю страну продавать. Вот. Поэтому говорить о том, что много предприятий подобного характера закрылось и вот прозябает сегодня в таком состоянии, я бы не стал. Но другой вопрос, что эта ситуация, она типична, в принципе, для ну, российский продовольственный бизнес, он вот так вот развивается, вот так вот происходят такие вот события не только в Крыму. То есть министр АПК Ткачев, он достаточно сильно централизация такая происходит, глобализация производителей.
Да, об этом много говорят, и периодически мы поднимаем эти темы в наших эфирах. К сожалению, у нас вышло время этого блока. Напомню, что с нами на связи был Андрей Александров, эксперт рынка продовольственных товаров в Крыму. Обсуждали мы, что же происходит с молочной продукцией в Крыму. Почему так невкусно стало после оккупации. Это радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин. У микрофона продолжим после выпуска новостей.
Радио «Крым. Реалии».
Здравствуйте. В студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. За пост мэра Симферополя будут бороться 7 кандидатов. Печерский суд судит экс-министра юстиции Лавриновича за конституционный переворот. Антидопинговые организации требуют отстранить Россию от Олимпиады 2018. Сейчас подробнее. Комиссия конкурса на замещение должности главы администрации аннексированного Симферополя приняла пакеты документов от 7 кандидатов. Об этом сообщила подконтрольная Кремлю заместитель главы Симферопольского горсовета Елена Шапилова. Она отметила, что сегодня у желающих еще есть возможность подать документы. По словам Шапиловой, главы администрации крымской столицы хотят стать не только уроженцы Крыма и Симферополя, но и двое жителей России. За первую неделю после официального объявления конкурса никто не подал документы на участие. 31 августа в отставку подал глава администрации города Геннадий Бахарев. По мнению российского главы Крыма Сергея Аксенова, Симферополем должен руководить уроженец города. Печерский суд Киева накануне начал слушание дела о захвате государственной власти экс-президентом Виктором Януковичем. Одним из обвиняемых стал тогдашний министр юстиции Украины Александр Лавринович.
Я думаю, що мають задавати собі питання ті, хто не виконує сьогодні це рішення, бо воно є чинним по сьогоднішній день, і це мають пам'ятати. І ніхто його змінити не може і скасувати не може.
Суд не смог избрать Лавриновичу меру пресечения из-за того, что бывший министр пришел на заседание без адвоката. Слушание дела о конституционном перевороте продолжится сегодня. Лавриновичу и Януковичу инкриминируют возвращение к Конституции в редакции 1996 года без решения Верховной Рады. Антидопинговое агентство 17 стран мира требует устранить Россию от зимних Олимпийских игр 2018 года. Участие в них россиян ставит под удар чистых спортсменов и будущее олимпийского движения, говорится в их совместном заявлении. Борцы с допингом отметили, что расследование нарушений на Олимпиаде 2014 года в Сочи до сих пор не завершено, а Россия не выполняет обещаний о чистоте спорта. 2 года назад был опубликован доклад независимой комиссии о допинге в российском спорте. В нем говорилось, что более 1000 спортсменов из этой страны употребляли запрещенные вещества, а государство и спецслужбы помогали скрывать положительные пробы. Бывший министр спорта России Виталий Мутко заявил, что Москва никогда не признавала и не признает существование государственной программы поддержки допинга. Теперь о погоде. Сегодня в Крыму солнечно, температура воздуха 32 градуса выше 0 днем. В районе Чангара и Новоалексеевки +27 ясно. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
С 4 сентября слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Радио «Крым Реалии» продолжает эфир. Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что вы можете позвонить нам бесплатно в эфир. Жители Крымского полуострова могут сделать это по номеру 8 800 10 06 926. Жители материковой части страны по номеру 044 490 29 05.
Тема дня.
Итак, впереди новая волна, судя по всему, изъятия земельных участков в аннексированном Крыму. На этот раз крымчан лишают крыши над головой из-за строительства объездной дороги в Симферопольском районе Дубки-Левотки. Напомню, что в прошлый раз мы обсуждали подобную историю с жителями цементной слободки, которых отселили из зоны строительства Керченского моста. Вот почему снова отбирают у крымчан их земельные участки? Неужели нельзя было трассу как-то обвести вокруг поселения? Почему на полуострове большую часть частных домов подконтрольное Кремлю руководство Крыма называет незаконными? Как жителям оккупированного полуострова можно защитить свое право на частную собственность? Об этом мы поговорим после того, как послушаем информацию, подготовленную моими коллегами.
Крым в центре внимания.
В аннексированном Крыму новая волна изъятия земельных участков. В этот раз из-за строительства объездной дороги в Симферопольском районе Дубки-Левотки. Участки собираются отобрать у 70 местных жителей. Взамен обещают российские власти полуострова, люди получат либо деньги, либо другое жилье. Ранее за счет российского строительства на полуострове улучшить свои жилищные условия надеялись жители 8 домов цементной слободки в Керчи. Через их поселок должны пройти подъездные пути к Керченскому мосту. Российская власть Крыма обещала переселить людей в новостройки осенью прошлого года. Сроки постоянно переносились, и лишь этой весной достроили первые дома. Работы выполняли в спешке, поэтому строителям пришлось устранять недостатки, когда люди уже селились.
Естественно, грунт будет садиться. Быстрая стройка. По мере возможности, там подсыпали, там подровняли.
Быстрая стройка не гарантирует быструю выдачу прав собственности на жилье, рассказывают переселенцы из цементной слободки. В конце августа 2017 года новоселы жаловались, что до сих пор не имели на руках документов на квартиры в их новом районе Нижний Солнечный.
Когда их выдадут, никто не говорит. Только обещают, наша Керченская администрация, вот Кириченко в частности, говорит, будут, когда будут. Никто вам не дает конкретных дат. Нам обещали их в конце мая дать. В договоре так и написано, что я наниматель, а моя семья пользователь. Вот написано, что в договоре на год. Компания «Крыш» за собой оставляет все права, то есть любые какие-то нарушения, которые она сама посчитает нужными. Нас могут отсюда попросить.
Керченский мост стал угрозой и для садового товарищества «Залив». Здесь в начале августа начали сносить частные дома. Перед этим депутаты Российского городского совета Керчи упростили процедуру изъятия земли у местных и передачи ее в государственную собственность. Переселить или компенсировать потерю собственности обещают и жителям села Совхозное. Через этот населенный пункт пройдет трасса Таврида. Для этого тут планируют снести 24 дома. Большинство жителей категорически против переселения.
Люди волнуются, все вот в селе Совхозном пытаются как бы найти, достучаться до правительства в том, чтобы перенос трассы за пределы населенного пункта села Совхозное.
Не отбирать землю и отправить в отставку правительство. С такими требованиями севастопольцы уже несколько раз выходили на митинги. Составили резолюцию на имя президента России Владимира Путина. В ней 40 требований. Люди хотят пересмотра генплана Севастополя.
3800 людей лишились своей земли. Лично я лишаюсь своего дома. В правовом поле решить все эти вопросы в Севастополе невозможно, потому что власти Севастополя не хотят решать именно по закону. В Севастополе творится полнейший беспредел.
Один из последних примеров ЛАСПИ. Тут власти планируют забрать тысячи участков. Этот процесс проводят через суд, ссылаются на нарушения жителями украинского законодательства. Юристы считают, что шансы крымчан отстоять свои земли мизерны. Не помогут и обращения в Европейский суд прав человека, ведь в России принят закон, который разрешает Конституционному суду страны не выполнять решения европейских инстанций.
Крым в центре внимания.
Итак, это радио «Крым Реалии». Обсуждаем мы грядущую волну отселения людей из зоны строительства трассы объездной дороги в Симферопольском районе на участке Дубки-Левотки. Я приветствую Садыка Берберова, участника национального движения крымских татар, который специализируется на земельных вопросах. Садык, доброе утро. Что вам известно об этой ситуации, о том, что намерены снова отселять людей? И только ли там, только ли оттуда, с места на строительство объездной вот этого участка Дубки-Левотки, либо сейчас в Крыму есть другие проблемные точки, на которых тоже может начаться скоро отселение людей?
Доброе утро. Ну, видите ли, то, что происходит со строительством автодороги или автотрассы Таврида, это понятно, если действительно надо отселять, то можно отселять. Но дело в том, что практика отношения к людям, которые попадают в такие ситуации, руководство Республики Крым говорит о том, что эти люди в конечном итоге пострадают. И много лет им придется бегать для того, чтобы где-то получить другой участок или адекватный участок. Но, как вы задали свой вопрос, это не самая большая проблема. Дело в том, что после перехода Крыма под юрисдикцию России, Республика Крым издала ряд постановлений Совета министров, которые должны были разрешить земельные проблемы, которые остались, скажем, после Украины, и те, которые возникали уже в процессе, скажем, внедрения законов России в Крыму. Так вот вышло постановление 313 по дооформлению земельных участков, которое сейчас на данный момент приостановлено. Затем постановление 252-е. Оно говорит о том, что самовольно выстроенные здания должны были быть введены в эксплуатацию, и земля под ними должна была быть передана этим людям. Этого не сделано. 252-е постановление, оно не отменено, но оно и не действует. Вот. Суды признают бездействие администрации незаконными. Тем не менее, это не несет за собой никакой ответственности для руководителей этих муниципальных образований. Вот. Отсутствует координация действий между ведомствами по решению земельных вопросов. Поэтому земельные отношение власти к разрешению земельных проблем можно назвать противодействием людям для того, чтобы обустроить свою жизнь. В общем, если говорить, можно много, конечно, говорить об этом.
Да, Садык, скажите, с точки зрения обычного человека, с которыми вы общаетесь, да, вы сталкивались, наверное, с этими историями, если человек обнаруживает, что его земля, его недвижимость, его участок или дом находится в зоне, которая попадает под снос для строительства какого-то инфраструктурного объекта, к чему нужно готовиться? Есть ли смысл как-то оспаривать куда-то, писать какие-то письма? Как лучше человеку себя вести в данной ситуации?
Смысл, конечно, есть. Этому человеку необходимо фиксировать практически все действия, которые с ним совершаются. Все разговоры записывать нужно, которые производят, скажем, на встречах. Вот, когда уговаривают, например, этих людей. Все это надо фиксировать. И для того, чтобы в дальнейшем можно было хотя бы получить решение суда в свою пользу. Но доверяться, абсолютно нельзя. Абсолютно нельзя. Я не знаю, это нужно создавать какие-то, наверное, организации по защите. Надо какие-то инициативные группы создавать людям и заниматься, скажем, бороться против произвола.
Но ведь предлагают что-то взамен тем людям, которых отселяют из их домов или их земельных участков. И всем ли предлагают? Может ли остаться без компенсации тот человек, которому могут возникнуть какие-то там вопросы по поводу того, как он оформлял эту недвижимость?
Смотрите, есть Государственный комитет по межнациональным отношениям. Им было поручено сформировать реестр льготников для получения земли на тех местах, где, скажем, стояли поляны протеста. И вот оказалось, что более 1000 человек не попали в этот реестр. Тех, кто, скажем, на протяжении 10-12 лет удерживал определенный клочок земли, там выстраивал там какое-нибудь сооружение для того, чтобы отметить, что это его земля, что он на нее претендует. Вот. И вот более 1000 человек просто в реестр не попали. А те, которые попали в реестр, им предлагается земля, если в пустыне дают, если можно так сравнить, вы понимаете, за пределами Симферополя, на расстоянии где-то 10-12 километров от Симферополя, в чистом поле, Вот. Им как бы забивают колышки. Вот это ваш участок. И когда туда придут коммуникации, когда там человек сможет построить дом, и скорее всего не сможет, так как это огромные средства, которые, естественно, выделяться особенно для крымских татар не будут.
Спасибо за информацию. Напоминаю, что с нами на связи был Садык Берберов, участник национального движения крымских татар, который специализируется на земельных вопросах. Это радио «Крым Реалии». У микрофона сегодня Сергей Макрушин. Мы обсуждаем грядущую волну и, как мы понимаем, этот процесс, он вообще перманентный, да, он длится в Крыму постоянно, и просто будет активизация, да, когда начнут людей отселять из-за строительства объездной дороги в Симферопольском районе на участке Дубки-Левотки. Далее в нашем эфире я приветствую Ярослава Жалила, экономиста Центра антикризисных исследований. Ярослав, ну вот мы видим этот процесс в Крыму, что людей так или иначе там отселяют с тех мест, на которых будут строиться какие-то инфраструктурные объекты. О чем нам говорит эта ситуация? Неужели нельзя было в Крыму сделать так, чтобы вот поменьше было людей, которых необходимо отселять?
Доброе утро. Ну, в принципе, конечно, нужно понимать, что то, что произошло в Крыму, это фактически институциональный разрыв, то есть вот все то, что реализуется сейчас, оно не имеет никакой связи с тем, что реализовано до того. Допустим, даже если были какие-то там системные планы по развитию территории, генеральные планы и так далее, понятно, что сегодня они уже не действуют, сегодня совершенно другие. Но главное даже не в этом, а в том, что здесь столкнулись два момента. С одной стороны, действительно, в Крыму была проблема такой полустихийного, скажем так, распределения, а может быть даже где-то и самостоятельного захвата земельных участков, то есть там действительно есть проблемы законодательного оформления. Вот. Это решалось Украиной, но довольно сложно ввиду чувствительности этого вопроса. Но второе и главное, что сегодня в Крым, конечно, вкладываются очень большие бюджетные средства оккупантам, и поэтому понятно, что интересы местного населения, которые там где-то будут путаться под ногами, здесь уже роли не играют. А почему вкладываются такие средства? Потому что это выгодно, выгодно очень чиновникам, потому что на реализации подобных проектов можно и легально заработать через аффилированные, то есть имеющие отношение к ним компании, и возможно через определенные коррупционные проекты. Мы знали, что там был ряд коррупционных скандалов.
Вот вы интересы местного населения здесь. Вы упомянули о том, что не редкостью, да, для Крымского полуострова является оформление собственности с какими-то нарушениями или нарушениями процедур. Неужели они настолько серьезны, чтобы людей на основании этого лишать жилья?
Ну, я не юрист, чтобы комментировать особенно по непонятным образом действующему в Крыму российскому законодательству, как это все происходит. Я просто хотел сделать ударение на том, что имеющийся экономический интерес, который, прежде всего, имеется у тех чиновников, которые реализуют эти, курируют реализацию этих проектов, он гораздо выше, чем, допустим, желание решить, даже если есть такие противоречия юридические, мирным путем. То есть здесь есть интерес, есть направленность, и все остальное, это уже просто подчиняется, все проблемы подчиняются тому, чтобы решить главный вопрос. А главный вопрос – реализовать проекты. Это и интерес личный, и мы же знаем, что сегодня со стороны Москвы очень серьезное там давление на место чиновников, чтобы они такие воплотили вот эти проекты.
Но мы видим, что в Крыму вот не только эта ситуация, да, с трассой Дубки-Левотки есть. Есть еще много планов по отселению людей с мест строительства инфраструктурных объектов. И сама вот эта волна, она не первая. Я уже говорил о том, что до этого мы неоднократно в эфире обсуждали историю переселенцев с Цементной Слободки в Керчи. Не только оттуда, там проблемы с домами, введенными в эксплуатацию. В Керчи есть для переселенцев, Феодосии тоже мы об этом говорили и не один раз. Не стоит забывать, что в Севастополе под угрозой изъятия находятся 3000 земельных участков. И вот количество крымчан, которых так или иначе касается вот эта проблема изъятия их имущества с непонятной компенсацией, условиями ее получения, вот это количество растет. Насколько далеко может зайти Россия в осуществлении такой политики в Крыму? Мы дошли до финальной точки, либо дальше будет разворачиваться события подобным образом?
Я думаю, думаю, что финал здесь определить довольно трудно, потому что, в общем-то, ведь это реализация неких проектов на некой территории. То есть это не консенсусные проекты, они не обсуждаются общественностью должным образом. Не существует системы местной демократии, которая могла бы отстоять права местного населения. Это не та система децентрализации, которая, допустим, сегодня внедряется в Украине. Это очень жесткая вертикально централизованная система. И, ну вот, собственно, население Крыма нужно было понимать, что будет, какие риски наступают после того, как процесс оккупации фактически свершился. Фактически, я думаю, что предел здесь, наверное, очень трудно определить, потому что, ну, кто знает, какие последующие проекты захотят реализовать в Москве, а плюс инициатива местных так называемых чиновников. Потому что на очереди ведь еще и давно анонсированная руководством так называемым Крыма, давно анонсированное упорядочение использования береговой полосы, а там тоже есть проблемы и с застройками, и с собственностью, и с, так сказать, введением эксплуатации разнообразных сооружений. То есть здесь очень можно далеко и бесконечно двигаться. И, ну, дело в том, что, скажем, в России люди, как правило, привыкли к тому, что государство вот имеет такое давлеющую силу над ними, и вряд ли это может вызвать серьезное протестное настроение. А вот Крым, который, в общем-то, почувствовал свободу, может быть, даже иногда излишнюю в составе независимой Украины, я предполагаю, что, может быть, здесь, конечно, протестное настроение будет более сильными. Хотя, ну, это вопрос не ко мне, это вопрос к политологам и, наверное, прежде всего, крымским представителям самого Крыма, которые лучше, тоньше ощущают, что там происходит сейчас.
Но кроме России, да, куда еще могут сейчас крымчане пожаловаться, они могут пожаловаться, например, в Европейский суд по правам человека. Вот в этом отношении есть ли какие-то вообще перспективы, учитывая, что это все происходит в Крыму?
Вообще, это совершенно отдельная тема, которую вы затронули. Я вообще считаю, что Украина крайне слабо использует международные правовые возможности, которые... при помощи которых можно было бы давить на Россию и, в общем-то, ну, сделать, как говорят вот, в украинском руководстве, Крым слишком горячим активом, чтобы его можно было дальше держать. Поэтому, да, вот эти события, как, собственно, и многие-многие другие и в экономической, и в правовой сфере, которые происходят в Крыму, они однозначно должны очень эффективно использоваться Украины для того, чтобы демонстрировать мировому сообществу, что на самом деле происходит на территории аннексированного полуострова. Недавно сменился представитель президента в Крыму Украины, ну, который базируется в...
Да, теперь Борис Бабин занимает эту должность.
Да. Ну, вот вроде бы по его высказываниям он как-то намерен более активно вот, использовать этот механизм. Было бы очень здорово, потому что на самом деле, повторюсь, что потенциал международного сообщества, влияние международного сообщества на то, что происходит сегодня в Крыму, он Украиной до сих пор использовался крайне слабо.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Ярослав Жалило, экономист Центра антикризисных исследований. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Обсуждаем мы процесс отчуждения земельных участков у крымчан, в частности, под строительство крупных инфраструктурных объектов. И о том, как это происходит в России, мы поговорим с Анной Грицевич, журналистом из Сочи. Анна, доброе утро. Обсуждаем мы сегодня утром историю, когда у крымчан продолжают отнимать земельные участки для строительства крупных объектов. И, конечно же, когда мы говорим об этих процессах, да, ближайший пример, который приходит в голову, это строительство объектов олимпийских в Сочи, изъятие земель и недвижимости под них. Как сейчас, как там проходила эта история, вообще разворачивалась? И что сейчас, получили ли люди обещанные компенсации за то, что они потеряли?
Ну, как сейчас, еще есть люди, которые до сих пор остались без жилья, которые остаются без жилья и сейчас, вот, и им уже, понятно, ничего не получите. Ситуация в Сочи была такая, что сначала, да, им давали компенсации, и вроде бы как неплохие. Потом надо вспомнить и Меритинку, и Меритинскую низменность. Люди там объявляли голодовки, потому что они были недовольны размером компенсации. То есть люди жили на берегу моря, их переселяли дальше от моря, да, и давали какие-то смешные деньги. То есть они добились. что-то, ну, более-менее адекватных компенсаций. После уже этого, когда уже ближе к самим играм, ситуация вообще вышла из-под контроля. Людей по суду, значит, вернее, у людей дома в частной собственности, по суду их признавали незаконными постройками, людей, естественно, об этом не предупреждали. Вот, и они узнавали об этом, когда уже приходили приставы и выкидывали просто на улицу людей. Я лично вот снимала и долго следила за судьбой такой семьи, Мзоковы, и они жили далеко от Олимпийского парка. И их дом по суду снесли только потому, что хотелось сделать прямую дорогу. Они вот они мешали, понимаете, да? И то есть вот это большая семья, по несколько поколений, маленькие дети там, внуки и все прочее. К ним вломились судебные приставы, сломали дверь и сказали: вот, ребята, вам сутки, вот решение суда краевого краснодарского. Все, до свидания. Это не ваш дом. То есть до сих пор семья Мартыновых слоняется, которые купили землю, не успели их оформить. Как мы знаем, там были остановлены вообще все какие-то варианты оформления земли в Сочи. Ну, все запрещено вообще было. И они не успели. И, естественно, их просто выкинули на улицу, дом снесли, построили что-то там, ну, олимпийский какой-то объект. Они до сих пор слоняются без жилья, им никто ничего не дал. Я недавно разговаривала с людьми, которые давно-давно-давно стояли на очереди на улучшение жилищных условий. Им дали олимпийские дома в Эстосадке. Это Красная Поляна. То есть люди жили в центре Сочи. Это дублерку Ротного проспекта строили. Вот. А дали им в Красной Поляне, где нет мест в садиках. Там, по-моему, один садик, где не хватает мест в школах. Людям ездить на работу очень далеко, потому что все работают в центре Сочи. Ну, это 2 часа езды и очень дорого. Мы знаем, какие цены на проезд в Сочи. То есть квартиры эти, которые им дали, там жили волонтеры. Их строили тяп-ляп. То есть у людей дует отовсюду, откуда можно. С первого этажа людям слышно, что делают на пятом. И, ну, кто-то доволен, а кто-то... Ну, в основном довольны пенсионеры, которым никуда не надо ехать. Там чистый воздух и все хорошо. А вот обычные люди среднего возраста, они, конечно, вынуждены снимать жилье в самом городе. Вот. А большинство вот этих олимпийских квартир, которые обещали, да, всем нуждающимся в улучшении жилищных условий, в основном дали сотрудникам МВД, ФСБ, ну и других силовых структур.
Вот история, да, она может казаться неудивительной, если с этими историями работаешь постоянно, да, но для 21 века, когда любого гражданина, вот просто из-за того, что его дом находится не там, да, где было бы удобно, это власти его могут вот так прийти выселить, история действительно выглядит дико. Вот сами люди, которые сейчас попали в эту ситуацию, есть ли у них какие-то намерения продолжать бороться дальше? Потому что много времени уже прошло. Есть ли вера какая-то в суды или в какие-то другие меры, которыми можно как-то попробовать восстановить справедливость?
Конечно, это бесполезно. Мы все уже прошли с ними и суды, и не суды, и все. Администрация Сочи сказала, что мы тут ни при чем, и решайте вопрос сами. Ну как, то есть получается, что вот этот человек, который не успел оформить дом, да, по идее-то ему же государство-то ничего не должно, потому что он не успел. Но он-то не успел из-за государства, правильно? Но это никого не интересует. Все суды пройдены, и сколько там и иностранных корреспондентов приезжало и освещали эту тему, бесполезно. То есть это было понятно еще вот тогда, когда у государства, не знаю у кого, но у кого-то кончились деньги, чтобы давать компенсации. Это задолго до начала игр. Вот. И тогда мы поняли, что это вообще бесполезно бороться с этой машиной. То есть если человеку вот, отобрали жилье, это все.
Благодарю вас за информацию. Да, напоминаю, что с нами на связи была Анна Грицевич, журналист из Сочи. Обсуждали мы в эфире радио «Крым. Реалии» непрекращающийся процесс изъятия земельных участков у жителей Крымского полуострова как под строительство крупных инфраструктурных объектов, так и не под это строительство. Истинные причины, конечно же, мы можем о них догадываться. Итак, напомню, номер телефона 8 800 10 06 926 044 490 2905. Продолжим наш эфир после выпуска новостей.
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая. Коротко о главном. Международное сообщество должно узнать о похищениях и пытках в ФСБ в Крыму, заявил Курбединов. У политзаключенного Балуха в крымском СИЗО начались проблемы с сердцем. Таврия проиграла команде из Николаева во второй лиге чемпионата Украины. Сейчас подробнее. Адвокат Эмиль Курбединов заявил, что международное сообщество должно узнать о беспределе силовиков в аннексированном России Крыму, а именно о похищении и избиении ими крымчанина Рената Параламова. Защитник намерен подать заявление в Комитет ООН против пыток.
Ну вот он рядом со мной, Ренат Параламов. Ему, конечно, уже полегче. Таким, каким мы его нашли на том месте, где его выкинули, это, конечно, уже не сравнится. Он даже не мог разговаривать. После больницы он немножко пришел в себя.
Два дня назад Параламова похитили люди в масках и без опознавательных знаков после обыска в его доме. Он вышел на связь с родственниками накануне днем. Обнаружили Параламова на автовокзале Симферополя. Позднее в комментарии к «Крым.Реалии» он рассказал, что неизвестные пытали его, подавая разряды оголенными проводами. Российские силовые структуры пока ситуацию не комментируют. У политзаключенного украинца Владимира Балуха, который содержится в СИЗО Симферополя, ухудшилось здоровье. Об этом сообщила координатор крымской правозащитной группы Ольга Скрипник. Летом в СИЗО было очень жарко, душно, из-за чего у Балуха начались проблемы с сердцем. Он нуждается в лекарствах. Но процесс передачи лекарств в СИЗО очень проблематичен и длителен по времени, заявила она. Также Скрипник отметила, что проблемой для Балуха и остальных заключенных в СИЗО стало крайне некачественное питание. 4 августа Раздольнинский суд в Крыму приговорил Балуха к 3 годам и 7 месяцам лишения свободы в колонии-поселении и штрафу в размере 10 тысяч рублей по обвинению в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатых веществ. Балух и его защита обвинения отрицают. Футбольный клуб «Таврия» потерпел поражение в домашнем матче против «Николаев-2» в 12-м туре второй лиги чемпионата Украины по футболу. Как сообщается на сайте «Таврия», игра закончилась со счетом 1-2. Счет в матче, который проходил в Береславе Херсонской области, уже на 5-й минуте открыл нападающий «Николаевцев» Иван Морозов. После 12 туров в активе «Таврии» 15 очков, команда занимает 7-ю строчку в турнирной таблице. В июне этого года клуб был аттестован для участия во второй лиге Украины, а до российской аннексии Крыма клуб играл в премьер Лиги страны. И о погоде. Сегодня в Крыму будет солнечно. Температура воздуха 32 градуса выше 0 в районе Чангара и Новоалексеевки 27 градусов тепла. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне «Крым. Реалии».
С 4 сентября слушайте радио «Крым. Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым. Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир самого крымского в мире радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Напоминаю, что мы выходим каждый будний день в эфир на средних волнах на частоте 549 кГц в 7.35 и 12.10, а также на отметке 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 810 06 926. Жители материковой части страны могут звонить нам по номеру 044-490-2905.
Тема дня.
Как на международные конференции попадают представители из оккупированного Крыма под видом представителей общественной организации пытаются выступить от имени крымского журналистского сообщества? Зачем российская сторона использует международные площадки для таких вот выступлений? Все это мы обсудим в ближайшие 25 минут после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
У нас замечание по порядку ведения заседания. Нет такой структуры, как Республика Крым в составе Российской Федерации.
Это реакция уполномоченного представителя Украины Андрея Чеснокова на возможность выступления председателя Российского союза журналистов в Крыму. Андрей Трофимов сделал такую попытку на конференции ОБСЕ, посвященной свободе СМИ, которая проходила 11 сентября в Варшаве. Украинская делегация, обращаясь к модератору, отметила, что Трофимов заявил себя как представитель российской неправительственной организации, а выступает от аннексированного полуострова, который по международному праву является украинской территорией. Это заявление заставило организаторов немного посовещаться и вынести такой ответ российской стороне.
Либо вам нужно выступить в том качестве, в котором вы зарегистрировались, либо уступить место кому-то еще.
Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич выразил возмущение. Обещает, российская сторона будет подавать протест на решение модератора в сессии.
Беспрецедентный случай. Я занимаюсь ОБСЕ более 20 лет. Ничего подобного я не слышал в жизни. Процедурно, значит, украинская делегация не имела права прерывать выступление даже участника, скажем, союз журналистов, и мы, конечно, заявим самый решительный протест.
Это не первый скандал, который сопровождает представителей аннексированного Крыма на конференциях ОБСЕ. В 2015 году пограничники Польши пропустили подконтрольного Москве заместителя председателя Совета министров Крыма Дмитрия Полонского. Тогдашний министр иностранных дел Польши Грзегорз Схетина заявил, что Полонский смог въехать в ЕС, так как имел ложный документ под другой фамилией. Подконтрольный России вице-премьер Крыма в скандальной ситуации вокруг себя обвинил американцев.
Сценарий там был один написан, это американский, евроатлантический сценарий, ЕСовский. В каждом выступлении каждого участника в обязательном порядке должно было прозвучать слово «оккупация».
Посольство Украины в Польше назвало пресс Варшаву Полонского провокацией Кремля и нарушением норм международного права.
Крым в центре внимания.
Итак, о подобных перформансах, которые иногда случаются на международных конференциях, мы поговорим в ближайшие полчаса. Я напоминаю, номер телефона 8 800 10 06 926. Жители Крымского полуострова могут звонить нам в эфир бесплатно. Жители материковой части страны могут звонить нам по номеру телефона 044-490-2905. И сам Андрей Трофимов, кстати, может тоже позвонить нам. Андрей Юрьевич, напоминаю вам номер телефона 8 800 10 06 926. Очень интересно вас послушать. Я приветствую, с нами на связи Сергей Томиленко, глава Национального союза журналистов. Сергей, доброе утро.
Да, доброе утро.
Доброе утро. Ну, давайте перед началом нашего разговора все-таки послушаем вот мнение второй стороны, получается. Давайте секретаря Союза журналистов России Тимура Шафира, который прокомментировал ситуацию в Варшаве.
Мнение.
Крымское отделение Союза журналистов России является полноправным отделением СЖРФ, да, Союз журналистов России, Российской Федерации. Этот вопрос был решен достаточно давно. В крымском отделении находится достаточное количество журналистов. Они являются полноправными членами нашего союза. Соответственно, мне как бы достаточно трудно здесь что-то комментировать. Но это отделение нашего союза. Руководитель отделения нашего союза, то есть председатель крымского отделения СЖ, значит, господин Трофимов, значит, соответственно, был на конференцию в БСЕ. Он выступал от имени своего отделения, представителя нашего Союза журналистов России. К сожалению, такие ситуации, считаю, что такие ситуации будут происходить до тех пор, пока глобальные противоречия между Россией и Украиной не будут улажены. Естественно, и журналисты наших стран являются, скажем, не то что заложниками, да, являются свидетелями, да, испытывают на себе все последствия всех тех противоречий, которые между нами есть. Здесь речь идет не о конфликте российских и украинских журналистов. Потому что, опять-таки, повторюсь, несмотря ни на что, несмотря ни на какие политические противоречия, мы считаем, что взаимодействие журналистов наших стран, оно, ну, скажем так, несколько стоит в стороне. Несмотря ни на какие внешнеполитические проблемы, мы находимся в контакте с нашими коллегами из Киева, с нашими украинскими коллегами, из СНСЖУ в том числе, да, и когда возникают ситуации, ну, как, скажем, там, ситуация с Асеевым, да, которая так недавно была, и ситуация с российскими журналистами в Украине, и с украинскими журналистами здесь, мы всегда находимся на контакте, мы стараемся сделать все для того, чтобы облегчить участь наших коллег. Здесь мы говорим о следующем. Политика не превалирует над нашими контактами. В данном случае ключевую роль играет профессиональная принадлежность.
Мнение.
Ну, напомню, что в прошлый раз Андрей Трофимов, который выступал тоже на конференции в том же амплуа, он пытался убедить присутствующих, что в Крыму нет преследований журналистов, нет преследований активистов, нет нападок на свободу слова, а те, кто оказался под уголовным преследованием, виноваты в этом сами. Вот такую точку зрения пытался изложить вот тот человек, которого, по поводу которого сейчас мы слышали комментарий Тимура Шафира, секретаря Союза журналистов России. Я напоминаю, что с нами на связи Сергей Томиленко. Сергей, ваша реплика по поводу комментария, который мы только что слышали.
Ну, я, власне, був і на конференції ОБСЄ, і на цій пленарній сесії з питань свободи слова, на якій дійсно позбавили можливості кримського якби, голову спілки, можливості там заявити якусь свою промову. Те, що сказав Тимур Шафір, я підтверджую в форматі, що дійсно під егідою ОБСЄ є діалогові контакти або безпекові контакти між спілкою журналістів України і спілкою журналістів Росії. Але вони спрямовані винятково на журналістів, які в полоні, які арештовані, або відповідно, де є загроза там життю, або певний якийсь такий безпековий формат. Інших форматів ми не підтримуємо, ми їх уникаємо, і відповідно в цій ситуації в Варшаві там був інший представник безпосередньо з Москви, інший секретар Союзу журналістів Росії, він мав змогу, і відповідно я вважаю, що певний такий плюралізм або доступ, певний там відносний там якийсь правовий формат був дотриманий. Тобто секретар журналістів Росії з Москви взяв слово і виступив. А вже коли дійсно хотів під тією ж маркою Союзу журналістів Росії виступити кримчанин, українська делегація заявила, що вже росіян не виступив, це як один аргумент. Ну і інший аргумент це буде певна легалізація таких новоутворень в анексованому Криму.
Ну, дело в том, что кримчане-то на этих конференциях выступают регулярно, да, они регистрируются в соответствии с правилами. А здесь была история немного даже другая, потому что господин Трофимов был зарегистрирован как член общественной организации. Да, вот почему идут на такую подмену, да, что регистрируют под видом совершенно другого участника. Ну, я имею в виду его статус, да, совершенно другой. Он пытается выступать уже от имени журналистов. Почему Россия идет на такой шаг, если учитывать, да, что это за шаг? Это попытка доказать европейскому сообществу, что в Крыму нет цензуры и преследований журналистов.
Ну, я погоджуюсь. Мені складно там коментувати достеменно, наскільки, під якими там марками вони проходять цю всю реєстрацію, але те, що є спроба, особливо дипломатам, а я хочу звернути увагу, що це конференція, на якій були представники, дипломати всіх 57 країн-учасниць ОБСЄ, це були окремі міністри закордонних справ, і відповідно це реально дуже представницька дипломатична така нарада. І звичайно, що є спроба використовувати і закидати, легалізувати і прив'язувати статус там Крима до Росії, це раз, а друге це заводити меседжі про те, що в Криму немає переслідувань свободи слова. Навпаки, я вважаю, що Крим це якраз на фоні того, що ми говоримо, що в Росії напружена ситуація із переслідуваннями журналістів. Ну, принаймні, В Криму взагалі в нас ще жорсткіший є режим. Доказом цьому є і переслідування нашого колеги Миколи Михайловича Семени. От, і відповідно, якби ми бачили, що цей Кримський Союз журналістів сконцентрований на контакті, на допомозі там Миколі Семені або інших журналістів, бо в кулуарах я запитав у Трофімова в кулуарах, що які проблеми ви фіксуєте, які порушення у вас є. Він сказав, що да, ну у нас є два інциденти. Один – це Микола Семена, і другий – алуштинський редактор, якого нібито там у здирництві, в хабарництві вимагають. Ну що я запитую, а коли ви спілкувалися із Семеною, і коли ви спілкувалися із цим алуштинським редактором? То виявляється, з Семеною не спілкувався. Він взагалі спілкувався рік тому із кимось із слідчих, а за Луштинським взагалі не особисто він не знайомий, не телефонував і не інше. То це теж мені не зрозуміло, як може журналістська правозахисна організація, а я нагадую, що безпосередньо спілка журналістів, в моєму принаймні розумінні, ми так, як пріоритет Національна спілка журналістів України, то спілка журналістів – це права журналістів, це захист журналістів. Якщо навіть він визнає, що в Криму є там два інциденти, підтверджує за Семену, то я так розумію, ну все одно, ну два інциденти, то треба бути на контакті, треба розуміти і володіти актуальною інформацією. Тому це дійсно, я погоджую, що це певні якісь спічі для зовнішньої аудиторії, для заспокоєння, але підтверджень і в тому, що ця спілка, ну, стає на захисті там прав журналістів місцевих, ну, в мене, на жаль, немає. І знову ж я повертаюся, ця сумна історія з Миколою Семеною, тому теж підтвердження.
Ну, якщо так називаємо вот это вот Кримське відділення Союзу журналістів Росії, оно не обращає внимания на ті проблеми, які дійсно существують на полуострові, пытается виставити все так, будто на Кримському полуострові зараз повна свобода слова, то як себе веде в этом отношении руководство Російського Союзу журналістів? Ведь їх не може не волновать то, що вони зайшли таким образом, да, в Крим, із-за чого к ним много вопросов, так ще і там происходят вот такие события, вокруг которых теперь еще и скандалы теперь разворачиваются. Вот они что-то об этом говорят?
Там різні є і думки, і ми ж розуміємо, що, звичайно, є впливи політичні, є впливи влади, спроба на все громадянське суспільство в Росії, зокрема і на Союз журналістів Росії. Вони намагаються просто з одного боку на зустрічах росіяни якось підкреслити там окремий статус Крима, десь дійсно пробують, щоб ми зрозуміли, що це занадто якби гостре питання, і пробують не концентруватися там на питаннях Криму, а переключати там певну увагу на інші питання. Ну, з нашого боку, ми для себе розглядаємо ось ці безпекові контакти. По-перше, ми їх проводимо винятково під егідою посередників Центрального офісу ОБСЄ, Офісу з питань свободи слова. От, ми все одно концентруємося на тому, як ми можемо використати ось ці безпекові контакти, щоб реально комусь із українських журналістів допомогти. І дійсно в ситуації, от і пан Шафір згадав Станіслава Асєєва, то реально в нас виходить, що саме завдяки тому, що був спільний лист і звернення двох спілок України і Росії, от на тему долі Станіслава Асєєва, який зник в Донецьку, зрештою через два місяці там після цього листа надійшло певне підтвердження, і бойовики ДНР взяли відповідальність за нього. Вони визнали, що вони його кинули у в'язницю. Тому це теж, якби, цей безпековий контакт у нас працював. Але я розумію, що тема Крима, вона занадто чутлива, якби, для Росії. І, відповідно, ну, ми це відчуваємо на будь-яких конференціях. І, відповідно, там, де ми можемо, то ми якби досягаємо певного прогресу, але Крим – це занадто така чутлива тема для російської політики і для російського громадянського цього суспільства, і ми це відчуваємо.
Ну, а вообще в деле защиты крымских журналистов возможен ли какой-то плодотворный контакт с Российским Союзом журналистов? Может ли он вообще в теории вступиться за тех журналистов, которых сейчас преследуют в Крыму?
Ну, дивіться, тут я бачу механізм, який, по-перше, по максимуму залучати міжнародних партнерів. Якщо ми винятково будемо локалізовуватись на якомусь контакті там української однієї спілки або якоїсь української організації з російськими, то він не буде тим авторитетом, який вплине там на російську владу і на якусь цю ситуацію. Тобто нам треба залучати і зусилля представника ОБСЄ з питань свободи медіа, а вже призначений замість Дуні Міятович пан Арлем Дезір, є новий представник. Треба залучати Міжнародну федерацію журналістів, Європейську федерацію журналістів, Репортерів без кордонів, інших. Тобто, щоб фактично здійснювався постійно тиск зовнішній і на Росію, і різними міжнародними правозахисними структурами щодо того, що необхідно в Криму забезпечити інтереси журналістів, що необхідно дозволити там окремо певні може місії правозахисників міжнародні поїхати в Крим, зустрітися з кримськими журналістами десь і перевірити ту ситуацію, яка ну, хоч якісь відголоски десь ми розуміємо. Тобто я бачу, що реальний прогрес може тільки коли буде такий зовнішній тиск, і росіяни вже не зможуть якби лише словесною еквілібристикою сказати, що в Криму там проблем немає. Тобто їм все одно треба буде допустити туди представників певних міжнародних структур чи того самого офісу ОБСЄ, принаймні для якогось такого контакту. Бо і без можливості туди поїхати, я думаю, що одними закликами автоматом не буде надаватися якийсь захист прав журналістів в Криму.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Сергей Томиленко, глава Национального союза журналистов Украины. Напоминаю, что это радио Крым Реалии с Сергеем Акрушиным микрофоном. Мы открыты для всех точек зрения. Если вы Андрей Трофимов, то вы тоже можете позвонить нам в эфир по номеру телефона 8 810 06 926. Мы вас внимательно выслушаем, и для этого не надо притворяться представителем общественной организации. Не обязательно, во всяком случае. Номер телефона для жителей материковой части Украины 044-490-2905. Продолжаем. С нами на связи Юрий Луканов, журналист и общественный деятель, бывший председатель независимого медиапрофсоюза Украины. Юрий, доброе утро. Вы неоднократно были тоже на таких конференциях и видели подобные выступления. Что вы можете сказать, зачем российская сторона, да, использует вот этих крымских, назовем их коллегами, для подобных історії?
Ну, якщо йдеться про Трофімова, голову так званої кримської організації Союзу журналістів Росії, то це ясна річ, вони використовують. Я торік був на цій же ж конференції, вона щорічна традиційна у Варшаві, конференція величезного людського виміру, і він там теж був і виступав. І Трофімов, він був використаний для того, щоб розповісти громаді, так мовити, учасникам конференції, що в Криму все у порядку, що немає ніяких утисків в свободі слова. Значить, що слідчим Семени, я сказав, що про те, що Микола Семена, проти якого порушено кримінальну справу, він може бути посаджений до в'язниці, і величезний ризик, це явні репресії і таке інше. Він відповів, що він спілкувався з слідчим Семени тричі, і все нормально, там ніяких порушень немає.
Но з самим Николаем Семеною він не общався.
І тому подібне. Що?
З самим Николаем Семеною він при этом не общався. Він докладував на конференції зі слов слідователя.
Так, Микола Семена йому не потрібно, йому не цікавий, так. Ну, от для цього його і використовують, але питання в тому, взагалі, тоді був шок, яким чином чоловік з невизнаної території, зрозуміло, що невизнаної організації, він потрапив до Варшави, адже він, по ідеї, повинен бути перебувати під санкціями, тим не менше, таке сталося. Ось бачите, тепер це сталося знову.
Будет ли Россия в дальнейшем использовать подобные трюки? Дают ли они вообще результат какой-то? Вот вы человек, который был в Крыму, вы работали в Крыму в самом начале оккупации Крыма, вы видели, как самооборона нападает на журналистов, как захватывает их в плен, участвовали в освобождении как минимум одного журналиста. И вы видите, что рассказывают на конференциях международных вот эти представители, которых Россия туда доставляет. Дает ли это какой-то результат и будет ли использован этот механизм, по вашему мнению, в дальнейшем?
Мені залишили, ви закінчили. Крім того, я співпрацюю з Центром інформації про права людини і відстежую подальшу ситуацію з свободою слова в Криму. І знаю, що вона тільки погіршується, що Росія застосовує комплексні заходи для того, щоб пригнічувати, так мовити, саме поняття свободи слова. Там воно перетворилось на якусь іронію, на якісь дивне таке явище, коли нібито газети є, але насправді вони є рупором пропаганди. Так, звичайно, Росія вживає дуже великих заходів. Зокрема, вона привозить Russia Today, возить туди групи журналістів з різних країн. За власний кошт. Виявляється собі, скільки вони витрачають грошей, російський уряд, це насправді ж ясна річ, що це гроші з російського бюджету, для того, щоб сформувати відповідну думку в світі про те, що в Криму все нормально, Крим нормальна частина території Росії і таке інше. Ну, я думаю, що на хіба що якийсь наївний споживач інформаційної продукції, читач, телеглядач, радіослухач може вже в усе це повірити. А політичний істеблішмент прекрасно розуміє, що там відбувається. І, на щастя, громадська думка в Сполучених Штатах і в Європі, вона домінує підтримка України і усвідомлення того, що це військова окупація і в Криму, і на Донбасі, і, відповідно, запроваджені санкції, ви знаєте. Тому оці всі намагання Росії перемогти інформаційно не досягають успіху. Тим не менше, є частина, певний сегмент суспільства, який, напевно, в усі байки вірить. Так, напевно, так.
И вернемся к тому вопросу, который мы обсуждали с Сергеем Томиленко. Вот мы пришли к той точке, да, что НСЖУ, он должен сохранять какие-то контакты с Союзом журналистов России, даже после того, как они открыли свое крымское отделение, для того, чтобы как-то пытаться помочь тем журналистам, которые оказались в беде. По вашему мнению, вот насколько могут быть эффективными подобные контакты, и стоит ли искать вот какой-то солидарности и поддержки у коллег из России, когда преследуются крымские журналисты?
Розумієте, річ у тому, що я думаю, що треба контакти обов'язково мати з Росією, однозначно, тому що, ви знаєте, в нашому суспільстві існує таке історичне ставлення до будь-якого контакту з Росією, мовляв, зрада. Насправді, не можна переносити військові реалії, де справді не можна мати жодних контактів. Єдиний контакт – це куля по відношенню до російського завойовника. На міжнародній арені Росія присутня в ООН, в ОБСЄ, в спілці журналістів, Міжнародній федерації журналістів і таке інше. І якщо ми там почнемо, значить, переносити туди оці військові реалії, тобто сваритися з ними на безпідставно, оскільки Союз журналістів Росії, принаймні до певного часу, він декларував, значить, прихильність цінностям, критикував пропаганду і так далі, то там, ну, треба грати за цими правилами, тобто треба погоджувати, да, пропаганда це погано. Але тим не менше, якщо все залежить не від самого факту контактів, а від того, як ви його використали. Якщо ви використовуєте ці контакти для того, щоб допомогти нашим журналістам визволити з полону, а справді спільно з Союзом журналістів Росії ми приймали такі заяви, коли я керував незалежною медіапрофспілкою, я був учасником цього процесу, і вони допомагали звільнитися журналістам з полону. Це реальний факт, про це говориться самі журналісти, які там були. А також багато інших ініціатив, значить, які теж допомагали нашим журналістам. Але якщо ці контакти використовуються для того, адже, ви розумієте, в ОБСЄ відбувалось на платформі ОБСЄ, росіяни, звичайно, намагалися використати нас для того, щоб підтримати якихось сепаратистів, які формально є журналістами, наприклад, Єлену Гліщинську. Тобто, якщо цей майданчик використовується для того, щоб ми виступали на захист російських мас-медіа, які є рупорами пропаганди, мало того, засобів масової інформації в Україні є, які формально українські, але де-факто всі чудово розуміють, звідки ноги ростуть і як вони фінансуються. І на підтримку і робити вигляд те, що це нормальний засіб масової інформації, не рупор пропаганди, це неправильно, це наївно, або лукавство. Тому, отже, треба, повторюю знову, треба очевидно кожного разу дивитися на сутність цих контактів, до чого вони призводять і які дають результати.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Юрий Луканов, журналист и общественный деятель, бывший председатель независимого медиапрофсоюза Украины. Это радио «Крым Реалии». Минувшие полчаса мы обсуждали скандал, который вновь разгорелся на конференции ОБСЕ в Варшаве по измерению человеческого пространства. Россия снова попыталась под видом представителя общественной организации привести на эту конференцию Андрея Трофимова и привезла, но модераторы не разрешили, да, сделать доклад вот под таким соусом. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин дежурил сегодня у микрофона. До встречи в эфире. Пока.